Добрый вечер, друзья. Сегодня меня так и подмывает встать на каком-нибудь постаменте, засунуть одну руку за воображаемую жилетку и, протянув другую вдаль, выкрикнуть: «Революция, о необходимости которой так долго говорили все без исключения, свершилась!» С чем мы вас от всей души поздравляем, поднимая в нашем живом и в вашем свободном новом эфире бокалы с шампанским. Коллега, пробку в потолок! Господа, но к чувству всенародной радости примешивается и чувство скорби. Скорбь по погибшим, поддавшим свою жизнь за новую и, надеюсь, лучшую жизнь. Вот этой радости и этой скорби мы и говорим: «Славься!» Итак, это было наше короткое молчание. И славься победе, и славься погибшим. Итак, господа, у нас сегодня в студии гости, которых я вам сейчас представлю. Вы уже, должно быть, их узнаете по звону бокалов. Это Олег Гордеевский, который был уже у нас в гостях неоднократно. Работал в Лондоне, в известной вам организации. Был резидентом КГБ в Лондоне до его, так сказать, невозвращения в Советский Союз. И второй гость — это Виктор Суворов, тоже известный вам очень человек. Был у нас неоднократно на протяжении последних 3 лет. Разведчик государственного, главного разведного управления, военный разведчик, танкист, человек большой и сложной судьбы. Приветствуем вас, господа.
Сева, я предполагаю, что мы последний раз сидим в такой почетной компании, в смысле всех их титулов и званий. У меня такое впечатление, что очень скоро они могут все эти титулы, перебежчики или кто они там, они могут их потерять.
Ну, я думаю, что мы в конце поговорим об этом, а начнем как раз от той самой революции, о необходимости которой так долго говорили. Я вот сегодня вспоминаю, о чем мы на прошлой неделе говорили на «Севообороте», и это представляется мне событием из какой-то прошлой жизни. Это было так давно, хотя это было всего лишь неделю назад. Ощущение такое происходит из-за того, что жизнь измеряется не сроками, не длительностью, не хронологией, а количеством впечатлений и событий, произошедших в течение этого времени. И прошлая неделя буквально была начинена событиями, каждую минуту что-то происходило. Я сидел, не отрываясь, слушал все возможные радиостанции и голоса, смотрел все телевизионные передачи. И это было и трогательно, и удивительно. Но, глядя на развитие событий, естественно, у меня возникало также и много вопросов. Вопросы у меня возникали как у зрителя, как у обыкновенного человека, как человека, неподготовленного ни в каких особых областях. И вот сейчас я хотел бы, обращаясь к вам, спросить у вас при просматривании телевизионных новостей и при слежении за событиями недели, не возникло ли каких-нибудь вопросов, нет ли с вашей точки зрения каких-то неувязок или, может быть, туманных мест? Я думаю, что, Виктор, мы начнем с вас, потому что вы человек военный, и танковые операции вам близки. Вы ведь, в конце концов, освобождали Чехословакию, черт побери.
Да, получилось так, что ровно 23 года, почти день в день, мне пришлось быть освободителем в Чехословакии. Это случилось 21 августа, то есть почти день в день вот такое совпадение. И когда я смотрел на все эти программы из Советского Союза, я вспоминал свой бывший опыт, опыт освободителя Чехословакии, я вспомнил, как в меня бросали тухлыми яйцами и помидорами недозрелыми. Это было очень неприятно. И вот сейчас я смотрел и думал, что это долго не продержится. Я молил Бога Всевышнего. Я просил Его, пусть они продержат наши войска на улицах неделю-другую. Если они продержат войска хотя бы неделю, на улице войска разложатся. Это было мое предсказание. Я думал, что не может продолжаться так. Наши русские парни в наших не будут стрелять. И было ужасно и тяжело, когда на телевизионных экранах мы видели, что все-таки кто-то стрелял, кто-то кого-то убивал, когда лилась эта кровь. И в то же время были какие-то такие моменты, которые понять трудно, которые трудно объяснить. Я думаю, что историю этого переворота надо будет писать через 50 лет, когда все участники умрут, когда откроются какие-то документы и так далее. Но многое до сих пор непонятно и будет непонятно. Об этом будут спорить, я думаю, десятилетиями. Для меня, например, непонятно, почему танк входит в город и на нем нет зенитных пулеметов. Знаете, нельзя пускать танк в город без зенитного пулемета. Танкист, во мне танкист кричал, как это так? Танк находится в каньоне между двумя большими зданиями. У него самое главное в городе зенитный пулемет. Стрелять по чердакам и по верхним окнам. Некоторые танки имеют зенитные пулеметы в чехлах, некоторые их не имеют. Мне это непонятно.
Но никто, может быть, не ожидал военных действий в городе, потому что видно было, как солдаты показывали свои пустые эти самые патронташи.
Вот это и непонятно. То есть, понимаете, одно дело иметь пистолет, и другое дело решимость его использовать. И вот этой решимости не было, наверное, даже в замысле. Или что-то здесь такое происходило совершенно непонятное для меня.
Вот тут я вас, Олег Антонович, спрошу. Мы все знаем из истории, из отечественной, как проводились операции, организованные в свое время ВЧК и КГБ. Я, например, помню, как я приехал мальчиком маленьким в Эстонию после войны, и незадолго перед нашим приездом там произошла вот так называемая вот эта высылка кулаков. 120 с лишним тысяч человек в одну ночь организованно погрузили в теплушки, и к утру этих 120 тысяч в Эстонии уже не было. Если организация, в которой вы проработали много лет, в свое время была способна производить операции такого масштаба без сучка и задоринки, то почему же здесь, наверняка, как вы считаете, во-первых, КГБ участвовали в планировании и в организации, если оно участвовало, то почему так неэффективно все было проведено?
Ну, во-первых, конечно, КГБ участвовал в планировании, в проведении. И участвовал самым активным образом. КГБ и в планировании операций в Вильнюсе в январе, и в других событиях. КГБ — это главный мозг, главный орган планирования, интриг, замысла, и агентурной работы и так далее. И, несомненно, здесь КГБ присутствовал. Кроме того, мы знаем, что в лице Крючков представлял КГБ, и за ним стояли другие люди, которые участвовали в заговоре. И говоря об инструкциях, говоря об опыте КГБ, совершенно верно. Огромный опыт такой работы. Депортация не то что кулаков эстонских. Многомиллионных народов Северного Кавказа, Крыма, немцев Поволжья, миллионы людей они депортировали именно без сучка и задоринки. Говоря об эстонских кулаках, я вот книгу писал, которая год назад вышла. У меня в руки попала инструкция секретная Серова, знаменитого в свое время было главой позднее КГБ. От 1939 года о выселении, 1939-1940, не помню, года, о выселении антисоветских или враждебных элементов из Прибалтики. То есть еще 30-е годы инструкция составлялась. Подробнейшая, точная, абсолютно полное совершенство. Масса искусства вложена. И это все совершенствовалось до настоящего времени. Так что и опытные люди, а в последние годы, которые, как я наблюдал КГБ в 80-е годы, боже мой, сколько инструкций, сколько всяких документов, сколько анализов всевозможных. В КГБ столько людей, столько отделов, столько инструкций, что это их хватило бы на сотни заговоров.
Олег, но на это могут возродить люди и сказать, что ведь наличие инструкции никак не определяет, скажем, успешность той или иной операции. Ведь.
Правильно. Что же произошло?
Да. Теперь вам задается вопрос. Ошибки, какие-то слабости, недостатки мы теперь анализируем. Ну, во-первых, мы не видим успехов. Когда это полное поражение, все успехи скрыты. А ведь КГБ явно изучал ситуацию. Они агентов засылали в окружение Ельцина наверняка. Вокруг Белого дома в толпе были чекисты, несомненно.
Конечно.
И чего только они там не делали. И подслушивали
Должны
Ельцина.
Же были люди
и
информировать.
И контрпропаганду готовили, дезинформацию. И, конечно, информировали Крючкова не то что постоянно, а, наверное, каждые 10 минут он получал сообщение о ходе операций. Так что успешную сторону мы не видели. А вот неуспешную мы видели. И она то, что мы рассматриваем как ошибки, это бросается в глаза. Ну, что можно назвать как наиболее явное? Во-первых, то, что не арестовали Ельцина и его ближайших, его правительства, его сторонников, весь штаб ельцинский. В Ленинграде не арестовали Собчака. Упустили его, он заперся в Белом доме. Это стало большой проблемой. Дальше. Не было произведено штурма Белого дома. Говорят, что армия не захотела или армия сплоховала. Ну, армия-то не нужна, потому что и у КГБ, и у МВД, а это, кстати, немалое советское агентство, со своими войсками, со своими антитеррористическими группами, как и КГБ, они бы, или любой из них, или вместе, они бы могли подготовить антитеррористическую группу, которая бы высадилась бы или с вертолетов, с большим количеством газовых гранат, со специальным оборудованием, позволяющим карабкаться по стенам, проникать в помещение через окна, через крышу, они бы могли это сделать. Они это почему-то не сделали.
Олег, меня именно это поразило. А именно что? Какие-то очень большие силы были брошены почему-то в Прибалтику. Зачем им Прибалтика? Вот я бы сидел перед телевизором и спрашивал. И там были как раз десантники, там были большие десантные войска. Мы еще подумали, зачем в Прибалтику? Их нужно было бы бросить, наверное, к Белому дому, и на этом, так сказать, все кончилось.
Ну, потом я смотрел по телевизору такую картинку, БТР или БМП, какая-то машина такая бронированная, пытается пробиться через заслон
из автобуса
и не может пробиться. И тут у меня сразу, как у дилетанта, возник вопрос, что же потяжелее-то ничего не могли.
Да, вот и мне тоже это было непонятно. Дело в том, что у нас есть совершенно уникальная машина, которой нет ни в какой другой армии мира, называется ИМР, инженерная машина разграждений. И Таманская, и Кантемировская дивизия имеет по своему собственному саперному батальону. Это машина на базе среднего танка. Эта машина полностью бронирована, с непробиваемыми стеклами, с огромной лапой, которая может хватать пятитонные бревна или гранитные какие-то валуны и отбрасывать в сторону. Почему это не было задействовано? Если не задействована эта техника, то каждая танковая рота имеет 13 танков, 3 из них имеют навесное танковое бульдозерное оборудование. Пустить их туда и разградить все это – это очень легко. Почему пустили БМП весом 13 тонн? Это я не понимаю. На БМП нельзя повесить бульдозер. У нее плавающий нос, задранный вверх. И вот она пытается пробиться. Непонятно. Мне непонятно. Я не знаю. Это какие-то темные места, темные, которые будущие историки будут объяснять. Может быть. Тут может быть многое. Вот. Но я даже не пытаюсь высказать
свои
версии.
Я хотел бы еще вас несколько вопросов задать по крымскому эпизоду всей этой перипетии. Известно, что в Крыме военно-морское обеспечение было, значит, было заграждение с моря, какие-то части были на берегу. Но вы мне, вот, Олег Антонович, объясните, если происходит арест президента, каким образом оказалось, что его внутренняя охрана была относительно свободна, и что он перемещался в доме, что какой-то степени свободы он пользовался, и, как мы знаем, он слушал даже иностранное радио, и он сам упомянул даже нашу организацию BBC.
Может, он нас слушал?
Сева оборота не было.
Ох, как жаль.
Ну, может быть, это не ошибка, а намерение. Дело в том, что была какая-то сделка, видимо, с президентом, что вот ему будет оставлена его личная охрана, к которой он привык, и ему оставлена какая-то свобода передвижения и каких-то действий внутри довольно большой территории его дачи на Черном море.
За эту свободу он должен был платить как-то, наверное, если ему дают такую свободу.
Нет, вы знаете, какая линия расследования сегодня получается у нас? Из того, что вы сказали, выясняется картина некоего вялого или бархатного заговора. То есть заговор не оголтелый. Как мы видим, и были и танковые возможности штурмовать Белый дом, и могли антитеррористические люди на канатах там с крыши прыгнуть в окна и все дело занять профессионально. Не было желания, не было воли или, может быть, не было намерения. И тут мы переходим к следующему пункту. Скажем, мы знаем, что из Грузии раздаются обвинения в участии самого президента косвенно или каким-то образом в заговоре. Это же мнение я слышал здесь по английскому радио. Английские слушатели писали на радио 4 в одной из передач. Оглашено было несколько писем, где люди говорили, что в результате произошедшего президент настолько явно, во всяком случае, на первых порах выигрывал, потому что возвращалось доверие как бы народа, он становился пострадавшей стороной, иностранные государства и мировое мнение проникали сразу, так сказать, к нему новым доверием, и тут же и разговоры сразу о свободных займах, и как бы все становилось
на свои места.
На свои места. Да. Поэтому люди, исходя из конечного возможного результата этого заговора, обвиняют президента в возможности участия во всем этом.
Сева, даже больше, ведь, скажем, бывший премьер-министр Великобритании Эдвард Хит заявил публично и сказал своим: вот вы отпустили Горбачева без денег, вот теперь расхлебывайте. Как же можно было его отпустить, не дав ему ни копейки? Этот переворот – следствие ваших западных ошибок.
Мы тут, конечно, не будем домыслами заниматься, но я хотел бы спросить у вас по линии, по вашей. Во-первых, у Олега Антоновича, поведение вашего бывшего шефа, которого вы знаете лично, Крючкова, его линия поведения до ареста и после, она, в общем, о многом говорит.
Ну, я лично не верю в теорию заговора внутри заговора, что там Горбачев каким-то секретным образом участвовал, был в заговоре с заговорщиками. Дело в том, что, как он рассказывает, что он боялся и пищу принимать, и боялся, что их убить могут, чтобы представить доказательства, что он действительно был нездоров. И слишком много драматических обстоятельств, чтобы в эту версию поверить. Я с книгу, можно сказать, написал против заговорческого образа мышления вместе с английским историком Эндрю. Так что я не совсем в это верю. Другое дело, что я думаю, что заговорщики надеялись уговорить Горбачева поддержать их как-то. А может быть, передать им заговорщикам свой авторитет. А может быть, сделать публичное заявление, что да, он отказывается от своего президентства по состоянию здоровья или по каким-то другим соображениям. И для того, чтобы его не настраивать, не делать враждебным, они, так сказать, вели себя так. И главное в переговорах, видим, был Крючков, потому что Крючков самый ловкий и самый хитрый. Вот почему он с такой самоуверенностью себя вел и тогда, и сейчас, даже после ареста. Потому что он видел для себя какую-то особую роль в глазах президента.
А военный человек что заметил?
Начались... Вот как-то утром, рано-рано утром я встаю, и показывают, Горбачев прилетел из Крыма, стоит этот самолет. С самолета сходит немножечко ошалевший Горбачев, и встречают его военные лидеры. И вот тут, не только военные, тут и Бессмертных был министр иностранных дел, и другие лидеры. А я сразу смотрю на военного, и вот стоит тут генерал Моисеев, начальник генерального штаба. И стоит он, как провинившийся школьник, заискивающе, улыбается. У меня это дело на видеомагнитофон записано. Горбачев говорит: вот они хотели сбросить президента, а Моисеев поддакивает, как школьник, да, да, и головой машет. Я думаю, ну как нашкодивший какой-то, знаете так, нехороший человек, на ворух шапка горит. И я думаю, вот сейчас его снимут,
А что вы, собственно, против Моисеева имеете?
А я все имею против Моисеева. Моисеев – начальник генерального штаба. Что такое начальник генерального штаба – это все. У Сталина на столе всегда лежала книга маршала Советского Союза Шапошникова Бориса Михайловича. Книга называлась «Мозг армии». Чудесная книга, она всегда и на моем столе лежит. Маршал Советского Союза Шапошников написал эту книгу «Мозг армии». Он начальник генерального штаба и представляет генеральный штаб. И говорит, ни один член вообще-то наш, ну, может, за исключением каких-то там, не может даже шевельнуться без мозга. И вот «Мозг армии» — это генеральный штаб. Генерал Моисеев, начальник генерального штаба, без него ничего произойти не может. Ни в Прибалтику, ни в Москву, ни на Украину не могут рубить людей в Тбилиси лопатами без начальника генерального штаба. Невозможно, невозможно. И вот он стоит здесь, я думаю, он слетит. И Горбачев объявляет, нет, Моисеева назначить министром обороны. Вот тут я сказал, нет, 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 тут что-то не так.
На этом месте, господа, мы прервем наш разговор для того, чтобы прочитать сводку последних известий. Сейчас я хочу сказать о том, что мы много лет жили с понятием о том, что бытие определяет сознание. Если встать на противоположную точку зрения и предположить, что сознание определяет бытие, то мы поймем, что следующая песня сыграла значительную роль в изменении нашего сознания и, может быть, в изменении нашего будущего бытия.
Из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня. Обложили, гонят весело на номера. И заели, хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень. На снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука, оградив нам свободу флажками, бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции, видно в детстве слепые щенки. Мы волчата сосали волчицу, и сосали нельзя за флажки. И вот охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры. Почему же вожак дай ответ? Мы затравленно мчимся на выстрел и не пробуем через запрет. Волк не может, не должен иначе. Вот кончается время мое. Тот, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Я из повиновения вышел за флажки, жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили, но остались ни с чем егеря. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков.
Владимир Высоцкий, «Охота на волков». Время для нашей постоянной рубрики. Алексей Леонидов ее начнет. Леонид Владимирович еще из Германии не вернулся, как вы поняли, но у него осталась лента, запасливо записанная наперед. Так что мы прослушаем его в записи. Алексей, пожалуйста.
Друзья, как сказал Борис Ельцин во время заседания Верховного Совета России, для разрядки. Во-первых, я хочу заверить наших слушателей в том, что события в Советском Союзе не сходили со страниц газет и журналов, новостей и так далее. Это, так сказать, факт. Во-вторых, я хочу заверить, что я не ищу сенсаций или... Я не намерен был делать никаких экстравагантных заявлений. Но я вынужден сказать, что все, что происходило в течение последней недели, является ничем иным, как рекламой для одной книги, которая появится в продаже на будущей неделе. Все, что мы увидели и пережили за последнюю неделю, это синопсис или фабула книги, которая называется «The Last Defector» в дословном переводе «Последний перебежчик». Я уверен, что вас эта книга очень заинтересует. Автор книги – англичанин Тони Кейп. Книга выпускается издательством «Хамиш Хамильтон». Итак, какова же фабула книги? Накануне подписания соглашения о сокращении вооружений, которое, вероятно, сделает ненужным вооруженные силы, против либерального и реформистски настроенного советского президента устраивается заговор. Переворот проваливается. Одного конспиратора арестовывают, другой совершает самоубийство. А теперь давайте обратимся к сегодняшней газете «Independent», которая помещает интервью с автором этой книги Тони Кейп. «Я закончил книгу год тому назад», — говорит он. «И мне очень стыдно признаться, что я даже не был в Советском Союзе. Если говорить честно, то когда разбирали Берлинскую стену, я уже писал свою книгу. Все это время меня разрывали совершенно разные настроения, меня бросало от ликования к панике. Естественно, я хотел, чтобы моя фабула была вполне правдоподобной. Но кроме этого, я волновался по другому поводу. А что, если этот переворот произойдет до опубликования моей книги? Ведь тогда весь мой труд пойдет на смарку. Но в книге Тони Кейпа есть один момент, от которого захватывает дух. Давайте опять процитируем автора. «Истинным организатором переворота является сам президент. Зная, что военные никогда не согласятся на сокращение вооружений, он придумывает заговор и вовлекает в него военных». Вчера корреспондент газеты «Independent» взял у Тони Кейпа по поводу его интервью, но не по поводу книги, а по поводу реальных событий. И вот что автор сказал. «Мне было очень интересно следить за тем, как плохо был организован этот переворот. Почему они не начали глушить западные радиостанции? Почему они не арестовали Ельцина накануне, когда он был в Казахстане? Во главе переворота стоял Крючков, глава КГБ. Уж он-то знает, как делать подобные вещи. И почему президент Горбачев уехал отдыхать в Крым именно тогда, когда его ближайший друг и советник Яковлев предупреждал его о готовящемся перевороте? Ведь именно эту ошибку допустил в свое время Хрущев. И ведь Горбачев об этом знал. По мнению Тони Кейпа, нам осталось ждать совсем недолго. Ключ к разгадке лежит в том, что произойдет с членами хунты. Если Крючкова реабилитируют, тогда он определенно был двойным агентом. Но тут опять же возникает вопрос. Был ли он двойным агентом с самого начала или стал им в процессе переворота?
Я всегда говорил, что поэзия и литература – вещи опасные. Вот напишет поэт что-нибудь, а это с ним потом и случается. Ага. Помните, там, из искры возгорится пламя, ну, и да. Произошло, и произгорело.
Ой, как нехорошо, да?
А теперь лента Леонида Владимировича, которую сейчас мы с вами и заслушаем.
24 августа 1921 года, 70 лет назад, был расстрелян как участник некоего заговора поэт Николай Степанович Гумилев, автор тогда уже широко известных поэтических сборников «Костер», «Колчан», «Жемчуга», «К синей звезде», «Путь конкистадоров». Но что поэтические сборники ленинской чрезвычайки? Поэт был до революции офицером, как тогда говорили с золотопогонником, в расход его, как заговорщика, в высшую меру ему, вышку. После казни ЧК опубликовала целый список этих так называемых заговорщиков, и где-то в списке был Гумилев. Николай Гумилев встретился в начале века в Царском селе с гимназисткой, тайно писавшей стихи, Анной Андреевной Горенко. Позже она приняла фамилию своей бабушки, Ахматова, как литературный псевдоним. В 1910 году они стали мужем и женой и на месяц уехали в Париж. В годы супружества с Гумилевым Анна Ахматова выпустила три книги стихов «Вечер», «Четки» и «Белая стая». В 1918 году они развелись, но весть об убийстве Гумилева чекистами была для Ахматовой первым в жизни страшным ударом. Она написала: «Лучше бы поблескивание дул в грудь мою направленных винтовок. Лучше бы на площади зеленой, на помост некрашенный прилечь и под клики радости и стоны красной кровью до конца истечь». Недавние архивные исследования показали, как только и можно было ожидать, что Гумилев ни в чем конкретно виновен не был. 25 августа 1941 года, 50 лет назад, советские войска вступили на территорию Ирана по договору о взаимопомощи. Сталин не любил уходить из тех стран, куда ему позволяли ввести воинские части, и действительно после войны поднял смуту на севере Ирана, в иранском Азербайджане, как тогда писали, но уйти все же пришлось, поскольку в южной части Ирана в годы войны размещались британские войска. Союзники находились в Иране, чтобы обезопасить его от возможного германского проникновения. И если бы Сталин после войны, когда британцы уходили, не вывел бы из Ирана части Красной армии, то начался бы резкий конфликт с союзниками. А Сталину еще нужно было их расположение, чтобы утвердиться в странах Восточной Европы. Так Иран сохранил тогда независимость и всю территорию. 26 августа 1946 года, 45 лет назад, было издано постановление ЦК КПСС о репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению. Постановление явилось вторым ударом Сталина по культуре после войны. Первым, на 12 дней раньше, прозвучало чудовищное постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Тогда жертвами были сделаны два крупнейших литератора – прозаик Михаил Зощенко и поэтесса Анна Ахматова. Сталину чудилось, что в результате войны, когда советские граждане как-то соприкоснулись с внешним миром, когда англичан, французов и американцев стали с радостью считать не просто военными союзниками, но друзьями, нарушилась созданная им герметическая изоляция советского населения. В мозги его подданных могла проникнуть мысль, что сталинская тирания – это не самый лучший и не самый свободный политический строй. Не забудем, что в 1937 году, когда шла кровавая вакханалия небывалых в истории размеров, люди пели «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». И Сталин избрал наиболее характерный для него способ действий – удары дубиной. Во втором постановлении мишенью был зарубежный и так называемый легковесный репертуар, проникший, видите ли, на советскую сцену. Так, например, была популярна пьеса английского писателя Сомерсета Моэма «Круг», и вот она подверглась разгрому. А содержание пьесы, написанной еще в 1921 году, «Супружеская измена», «Бегство жены с любовником», «Безобразие», «Не сметь такие пьесы ставить», «Аполитично», «Безыдейно». Позже, в 1948 году, было еще издано постановление об опере Мурадели «Великая дружба», где сталинская дубина опустилась не столько на голову ничтожного Мурадели, сколько на таких композиторов, как Шостакович и Прокофьев. Все это хорошие иллюстрации к истории КПСС. 27 августа 1576 года, 415 лет назад, скончался после долгой жизни один из гениальнейших художников, когда-либо живших на свете. Венецианец Тициано Вичелло, известный просто как Тициан. Он лишь года не дожил до 90 лет. Сегодня во многих музеях мира люди наглядеться не могут на его поразительные полотна. Здесь, в Лондоне, на Трафальгарской площади, в 10 минутах ходу от здания Всемирной службы BBC, выставлена в Национальной галерее картина Тициана «Бахус и Ариадна». 1523 год, суровый католицизм, в Испании уже свирепствует инквизиция, а тут кипучая страсть. радость плотской любви. Искусство никому не подвластное. Вот что такое Тициан. Хоть и написал он массу верноподданных портретов и религиозных картин.
Спасибо, Леонид Владимирович. Он будет с нами уже на будущей неделе. Леонид Владимирович закончил на ноте разговора, на разговоре об искусстве. И это напомнило мне телевизионные картинки, которые мы наблюдали в течение последних нескольких дней, а именно демонтаж памятников, которые по-своему в рамках социалистического реализма все-таки являются произведениями искусства. Здесь хотелось бы сказать, во-первых, не нужно их разрушать раньше времени, потому что они есть выражение определенного духа, в духе, в котором их создавали. Время пройдет, дух изменится, произведения эти должны, в принципе, остаться.
Совершенно что... верно, Сева, в музее.
Да, в музее. Вот сегодня Карина Арчибальдовна пришла в костюме, сделанном Катей Филипповой. Костюм ее сделан из советской военно-морской формы. Она вся украшена орденами. Это ощущение стиля. Катя Филипповой теория такая, о том, что советская действительность создала вот этот военный кич. И это, может быть, одно из немногих эстетических достижений. Но дело не в этом. Я сейчас хочу сказать о том, что демонтаж памятников революционным фигурам, в частности Ленину, напомнил нам об одной песне, которую мы впервые открыли слушателю. Она называется «Так тихо и задумчиво играет Ленин на пиле».
Объявлен Новый год в Кремле декретом ВЧК. Играет Ленин на пиле бессменного сурка. Какая ель, какая ель в Кремле под Новый год. Такой не видел досель, видавший все народ. Усиленный наряд из пулеметных лент. Висит матрос, висит солдат, висит интеллигент. Метет, метет по всей земле железная метла. Играет Ленин на пиле, чудны его дела. Подводит к елке Дед Мороз, Снегурочку Каплан. В белом венчике из роз она прошла Афган. В носу бензольное кольцо, во лбу звезда горит. Ее не детское лицо о многом говорит. Играет Ленин на пиле заветы Ильича. Плутает разумом во мгле, оплавила свеча. На хорах певчие блюют и с криками ура. Часы на Спасской башне бьют бухие любера.
Буквально песня, отлитая в бронзе. Играет Ленин на пиле, московская группа «Искусственные дети». Господа, у нас осталось немного и времени, которое я хочу посвятить следующему вопросу. Почему произошел путч? И мы знаем, что экономическое положение в стране ужасное, что инфляция 150%. Ожидается, что к будущему году или к концу будущего года предсказывают, если все пойдет так, как идет сейчас, стоимость рубля будет сведена почти к нулю. Это, знаете, немецкий вариант 22-23 года, когда деньги продаются пачками на вес. 10,5% безработных. Экономический рост 20% с минусом. Угроза голода. И вот плохой урожай. Мне пришлось слышать о заседании Кабинета министров подробный отчет. И впечатление я вынес оттуда, что массовость вот этого заговора была очень широкой. Обзвонили 100 крупнейших предприятий, и директора все поддержали идею чрезвычайного положения. И вот здесь я вам задаю такой вопрос. Какими побуждениями движимы были путчисты? Может быть, они по-своему понимали свой, так сказать, патриотический долг. Они хотели вывести как-то страну из трудного положения. У них просто другого понятия нет.
Я согласен с этим. Ведь каждый Понимаете, ну, наверное же, они не намеревались загнать страну в последний тупик и сбросить ее с пропасти с обрыва. Нет, конечно. Каждый старался как-то ее спасти, но одни видят выход в том, чтобы экономическим проблемам найти военно-полицейское решение. Этого решения нет, но они именно искали это решение. Это генераль Ярузельский вывел на улицу танки и думал, что от этого будет больше хлеба. Не будет хлеба, не будет. Я думаю, что как бы там ни было, они все-таки искали решение всем нашим проблемам.
Да, я думаю, даже и Крючков, один из главных лидеров заговора, тоже хотел лучшего, но хотел этого по-своему. Этот единственный человек в группе, которого я хорошо знаю, знаю с 1972 года. И встречал его, встречался лично и неоднократно присутствовал при его секретных внутренних речах в КГБ. И что я хочу сказать? Это человек, который знал огромное количество фактов и о внешней политике, и о зарубежном мире, и о внутренних делах, о партии, о людях. И, как мне казалось, он ничего толком не понимал. Сколько я его не слушал все эти годы, всегда-то было такое чувство, что этот человек не понимает, что происходит в мире и что происходит в его собственной стране. Да, вот эти люди хотели по-своему лучшего для страны, но слава богу, что не они, и что у них это не получилось. Потому что если они такие, как Крючков, а он должен был бы обладать самыми лучшими сведениями информации, они ничего сделать не могут.
Олег, но ведь Павлов-то понимал, еще в апреле он дал интервью, в котором совершенно четко сказал, что штыком или силой оружия нельзя заставить людей работать. И он прямо, это его фраза, он сказал, что сила, этот вариант нас не устраивает.
Раз мы заговорили о силе, я подкину вам такую мысль. Известно, что победители не судят. И то, что победило, так сказать, прогрессивное начало, массовое начало, демократическое начало, слава богу, мы всему этому очень рады. Но сейчас я хотел бы, так сказать, взглянуть на это дело умозрительно. Что, если бы Путч победил, нашлось бы, наверное, у победителей, что сказать о побежденных? Ну уж наверняка они бы повесили, как говорят, собак и на политику президента, и на демократов. Уж там, знаете, у них бы нашлось, что сказать.
Нашлось бы, да.
Вот. И здесь следующее...
Все, наверное, не повесили собак, спустили бы собак.
Нет, есть такое выражение.
Уже на шею собак вешать. И спустили бы.
И спустили бы собак.
Вот. И здесь вот в рамках этого мне просто хочется сказать, ваше мнение какое? Поскольку даже путчисты, пусть они нарушители Конституции, пусть они нарушители государственных законов, и они, видимо, подпадут теперь под 64-ю статью, по которой как бы и вас тоже судили.
Не как бы, а судили. И имеем мы с Олегом Антоновичем по смертному приговору по 64-й статье. Мы не желаем, чтобы их осудили так же жестоко, как осудили нас. Пусть им дадут по 15 лет, да, Олег Антонович?
Ну уж вы за суд-то...
Не будем влиять на решение суда до того, как он совершился.
Мне не понравилось, что многие, некоторые демократы стали говорить, выражаться типа расстрелять немедленно, расстрелять собак и так далее.
Ну, да.
Это не в духе демократии и правового государства.
Это язык 1937 года.
Да. Должны демократы и судьи внимательно разобраться в их преступлениях, взвесить и проявить определенную снисходительность и терпимость, и понимание, и этим новым судом дать начало новой правовой жизни в Советском Союзе.
Вот именно об этом я хотел сказать, что впервые, может быть, за всю нашу отечественную обозримую историю правовой момент, момент законничества играет такую главную, такую основную роль. Впервые люди будут страдать за нарушение государственного закона, который раньше был писан, но не читан. Ведь Конституция была еще при Сталине написана.
Если читан, то не понят. Да. А если понят, то не так.
И последнее, очень коротко. Как вы расцениваете, чем обернется для вас революция лично? Потому что, как вы только что, Виктор, сказали, на вас висят смертные приговора.
Ага.
А Олег Антонович разлучен с семьей вот уже сколько лет и не может с ней воссоединиться. Как вы думаете, как скоро и вообще, что может с вами произойти? Мечтали ли бы вы съездить в родные места?
Ну, лично про меня, если говорить, то я расцениваю себя знаменитым японским писателем. В Японии вышло 7 моих книг, а на русском языке две. И вот сейчас, после этого переворота, я надеюсь, что все остальные мои книги выйдут на русском языке. А если я въеду в Москву на белом танке, то дай бог.
Знаменитый японский писатель Виктор Свора. Олег Антонович, у вас тоже какие-то надежды
да,
есть?
Да, я посвятил свою жизнь, всю свою жизнь борьбе за свободу и демократию в России. И я не верил, что этот день настанет при моей жизни. И вот сейчас этот день настает. Я страшно счастлив. И когда меня спрашивали, а могли бы вы вернуться в Россию? Вернетесь? Я всегда говорю, я вернусь, если произойдет полная смена режима. Как однажды она произошла в этом столетии, в марте 2017 года. Но я не верил, что это произойдет. А это происходит.
Вот за это мы и поднимем
вот
свой бокал.
И вы.
Закончим мы, господа. Веселой песней «Есть надежда», называется «Есть надежда». Песня выдержана в стиле рок-н-ролла, но нужно помнить, что среди 5 погибших человек было, как мне сказали по телефону, 2 человека из рок-н-ролльной тусовки. До встречи с вами, господа, в том же месте, в тот же час, на будущей неделе.